Мы продолжаем исследовать Евангелие от Иоанна, и сегодня мы дошли до очень интересной ее части. Десятая глава, пожалуйста, откройте, десятая глава Евангелия Иоанна. Один из наиболее ярких отрывков этого Евангелия, чрезвычайно важный, близкий, конкретно касающийся каждого из нас сегодня. Мы говорили не раз о том, что евангелист Иоанн представляет доказательства для того, чтобы мы могли уверовать в Иисуса Христа. Бог побудил его через Духа Святого, человека, который знал факты, который был рядом с Иисусом, человека, который прожил дольше других евангелистов, дольше других апостолов, человека, который очень сильно любил Иисуса Христа и был верный ему. Он был в ссылке, был арестован и был выселен на остров Патмос, и там провел несколько лет в изгнании. И вот потом, после всего этого, он пишет это Евангелие для того, чтобы сказать миру, для того, чтобы сказать нам с вами сегодня прочное основание для того, чтобы мы могли веровать в Иисуса Христа как в Спасителя. И наряду с этим евангелист Иоанн представляет нам картину, периодически представляет нам картину, сравнивающую веру и неверие. Он показывает людей, которые не верят в Иисуса Христа, которые не принимают Его. Они были рядом точно так же. Они видели и слышали то, что Иисус творил, чудеса, которые Он делал. Они слышали Его учения, Его проповеди. Они имели возможность переспросить, задать вопрос, пощупать тех, которые были исцеленные, убедиться лично. Но, несмотря на все это, эти люди продолжали упорствовать в своем неверии. И евангелист Иоанн периодически обращается к этой теме и показывает нам, вот причина, почему они не верят. В действительности, у них было достаточно фактов, у них было достаточно доказательств, но были другие причины, почему они не верят. И вот в этом месте, о котором мы сегодня будем говорить, Иисус не только показывает причины неверия таковых людей, Он вместе с этим сравнивает их состояние с настоящими верующими. И это особенно важно, особенно полезно для нас по следующей причине. Когда мы живем сегодня в мире, вокруг нас достаточно много людей, которые не принимают Иисуса Христа как Господа и Спасителя, которые не верят в Него. И для нас это чрезвычайно полезно посмотреть и увидеть этот контраст. Каким образом Иисус видел неверующих людей и какие преимущества имеют люди, которые доверили свою жизнь Иисусу Христу. Он не говорит, Он не обещает, что наша жизнь будет здесь безбедная, что в ней не будет здесь трудностей. Но Он говорит о чем-то, что я назвал безопасностью. Он говорит о том, что всякий верующий человек может иметь прочный фундамент, может иметь прочную точку опоры, которая гарантирует ему безопасность в Иисусе Христе. История, которая разворачивается перед нашим взором на страницах Евангелия Иоанна, касается многочисленных свидетельств, которые были представлены иудейским религиозным начальникам, начальством, для того, чтобы они могли увидеть то, что Иисус в действительности Мессия. Самое первое свидетельство, если помните, мы встречаем в первой главе, когда было абсолютно бесспорно служение Иоанна Крестителя, все люди собирались сюда, в это место, и фарисеи посылают из Иерусалима. Это достаточно небольшой отрезок пути вниз к Иерихону, и от Иерихона совсем рядом это место, где крестил Иоанн Креститель. Вот, посылают делегацию специальную, делегацию, которая пришла туда для того, чтобы узнать, кто он. Иоанн отказывается, он говорит: «Я не Христос, но идет за мною тот, у которого я не достоин развязать даже шнурки на обуви его». И он указывает на Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». После этого Иисус совершает целый ряд чудес. И в третьей главе Евангелия она описывается встреча Иисуса Христа с Никодимом. Никодим был член Синедриона, он был один из религиозных начальников. Он приходит ко Христу, и он говорит ему следующие слова. 3 глава, 1 стих мы читаем. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Равви, мы не знаем, что ты учитель, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“». Посмотрите, он говорит от лица начальников иудейских. И он говорит: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Почему? У них есть основания для этого знания. Потому что то, что ты делаешь, может делать только тот, с кем Бог. То есть они, как эксперты в законе, как специалисты, они оценили на ранней стадии служения Иисуса Христа, они оценили, что то, что он делает, представляет собой достаточно свидетельства, что он является Божьим Сыном. Тем не менее, несмотря на то, что они знают, общая позиция этих людей не воспринимала Иисуса Христа Мессией. Посмотрите, Никодим приходит к Иисусу ночью. Почему он приходит ночью? Он приходит, чтобы его никто не увидел. Он приходит, потому что его истаблишмент или вот эти коллеги его по Синедриону, они имеют другую точку зрения. Если это станет очевидно, что он пошел к Иисусу навстречу, это будет непопулярно, это создаст ему определенные сложности в Синедрионе, в этом наивысшем органе власти иудейских религиозных начальников или лидеров. После этого мы видим, что вместо того, чтобы эти люди могли воспринимать свидетельства, которые Иисус говорит, и реагировать на них правильно, они продолжают свою агрессию. Причем, чем ярче какое-то чудо или какое-то знамение, которое Иисус совершает или являет, тем агрессивнее реакция. Помните, в 5 главе Иисус исцеляет человека, который был 38 лет больной. Он лежал в купальне Вифезда или у купальни Вифезда. Там было 5 крытых ходов. Эта купальня находится в непосредственной близости от храма. Ее держали там большое количество воды, потому что в храме нужно было много воды для того, чтобы жертвы приносить. И вот он был там, его знали хорошо, многие видели его, вдруг исцелен. Несмотря на то, что он исцелен, несмотря на то, что это абсолютно явное чудо, посмотрите, что иудеи, они предпринимают решение, они принимают решение убить Иисуса Христа. 5 глава 16 стих, это первое решение. Смотрите, чем ярче проявление его мессианства, тем больше агрессия. 5 глава 16 стих. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его». То есть эти люди воспринимают доказательства, реакция на это доказательство прямо противоположная. Первую такую попытку убить его иудеи принимают после того, когда они узнают, что огромное количество людей следует за Христом. 7 глава Иоанна, 31 стих. «Многие же из народа уверовали в Него и говорили: „Когда придет Христос, то есть Мессия, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?“» То есть это становилось все более очевидно для людей. «Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи, первосвященники, служителей схватить его». То есть заметьте, как эскалируется ситуация, то есть она становится все более интенсивной. Чем больше свидетельств, тем больше агрессии против Иисуса Христа. Удивительно, что посланные воины не смогли арестовать Христа. Ну, во-первых, это было еще не время. Христос говорит: «Не пришел еще час мой». Но посмотрите, причина, почему они не могут это делать, заключалась в том, что когда они услышали, что говорит Иисус, они не могли просто ничего сделать с ним. 45 стих. «Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и эти сказали им: „Для чего вы не привели его?“ Служители отвечали: „Никогда человек не говорил так, как этот человек“». Заметьте, явные доказательства, самые разные люди. Самые разные люди. Никодим, толпы людей. Вот эти воины, это стража храмовая. Храмовая стража. Приходят, слушают и говорят: не можем арестовать. Очевидно, этот человек не от мира сего. Всем понятно, кроме них, кроме иудейских религиозных начальников. Слушайте, что они говорят, какой аргумент. Фарисеи сказали им: „Неужели и вы прельстились? И вот здесь вместо того, чтобы разобрать суть, посмотрите, кто он, посмотрите, что говорит Писание, посмотрите, говорит о сути вопроса, они представляют только один аргумент. Они говорят, уверовал ли кто из нас в него? То есть они говорят, мы правильные, мы хорошие, мы власть, никто из нас не уверовал, а никто из них не уверовал, потому что они друг друга боятся, Никодим уже бы уверовал. Они друг друга боятся, они создали вот эту властную позицию, общественное мнение, и теперь они говорят этим воинам, ну, вы вообще-то повелись на очень такую популистскую какую-то штучку, вы услышали что-то, а вот мы, специалисты, никто же не уверовал в него. И они, кстати, дальше говорят, народ этот темный, поэтому они уверовали. В такой ситуации неудивительно, что этих людей не убеждало ничто, и даже тогда, когда произошло чудо, о котором ясно сказано, что его мог сотворить только Мессия, это чудо исцеления слепорожденного. Заметьте, как Евангелие Иоанна собирает факты. Это не просто описание того, сего из жизни Иисуса. Иоанн собирает факты и выстраивает их в очень ясной последовательности. Он показывает, как набирает интенсивность, силу, как растет это противостояние между Иисусом Христом и этими людьми, которые его преследуют. Вы помните, после того, когда Иисус исцелил слепорожденного, и по Писанию это мог сделать только Мессия, никогда в истории до того никто не исцелял слепорожденного. Писание много говорит о том, что когда Мессия придет, Он будет исцелять слепых. И несмотря на это, иудеи, они еще более агрессивно преследуют Его. Это произошло во время праздника Кущи, и праздник Кущи описан с 7 главы по половину 10 главы. И следующее событие, о котором идет речь сейчас, происходит примерно через 3 месяца после этого, и это за 3 месяца до распятия. То есть мы уже в непосредственной близости перед финальными днями жизни Иисуса Христа. В этот раз тоже был праздник, праздник обновления, или сегодня он называется праздник Ханука. 10 глава мы прочитаем с 22 стиха. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. Ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом, тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении?» «Если ты Христос, скажи нам прямо!» Иисус отвечал, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне, но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам». Праздник Ханука не упоминается в Ветхом Завете, и на это есть причина. Дело в том, что он берет свое начало в период Маковеев. То есть между Ветхим Заветом и Новым Заветом было 400 лет, когда не было пророков. И в этот период много чего произошло, и одно из событий, очень яркое событие, в 170 году до рождения Иисуса Христа сирийский правитель, он был по происхождению македонянин, македонского происхождения, его звали Антиох Епифан, он захватил Иерусалим. Антиох Епифан – по своей философии, по своей убежденности, он был эллинистом, то есть он усердно распространял греческую культуру. Частью греческой культуры было многобожие. Они принимали всех разных богов. Помните, в Афинах они там даже поставили неведомому богу жертвенник. И вот когда он распространил свое влияние на Иерусалим, иудеи или евреи, которые жили там, это была единственная нация, которая не приняла его многобожие и которая усиленно утверждала, что есть только один живой Бог. В 168 году, 25-го Кислева, это месяц, который приходится на наш ноябрь-декабрь примерно, вот Антиох Епифан захватывает храм и специально, целенаправленно оскверняет его. Он устанавливает статую языческого бога Зевса во святое святых и на главном жертвеннике приносит в жертву свинью. Вы можете себе представить, для еврея это самый пик мерзости. После этого возникает освободительное движение, которое возглавил Иуда Маковей, и в конце концов Бог удивительным образом дает победу этой небольшой горстке людей, которая восстала против опрессоров. Вот. И ровно через 3 года, опять-таки 25-го Кислева, это опять-таки месяц зимой, ноябрь-декабрь примерно, соответствует нашему календарю, вот, этот храм был освобожден и освящен. И освящен или обновлен. Вот почему называется праздник обновления. Этот праздник праздновали 7 дней, неделю. Каждый день зажигаются свечи. Первый день одна свеча, во второй день 2 свечи, в третий день 3 свечи и так далее. Этот минора, семисвечник еврейский. То есть этот праздник начали праздновать еще со 165 года до рождения Иисуса Христа. И, естественно, это была достаточно утвердившаяся практика во время Иисуса Христа. Иоанн подчеркивает, была зима. В Иерусалиме бывает достаточно холодно зимой. В храме того времени была одна интересная деталь. Вы помните, что его разрушили вавилонские войска, когда они пришли тогда, когда было вавилонское, перед вавилонским пленением. И вот когда они разрушили, они храм разрушили, но во дворе храма осталась частичка, которая не была разрушена. И она потом была достроена, восстановлена, после когда ее восстанавливали. И ее, после этого ее называли притвор Соломонов. Почему притвор Соломонов? Потому что это брало свое начало вот еще тогда. Они видели вот это еще часть того, как бы, Соломонова храма или остатки его. Это место было крытое, естественно, зимой, когда холодно, люди собирались под крышу, и вот там, в этих местах, происходили различные беседы. Именно здесь происходит диалог, очередной диалог между Иисусом Христом и иудейским религиозным начальством. В этот раз они обращаются к Иисусу с требованием. Они говорят: «Если ты Христос, скажи нам прямо». И как я уже сказал, если бы мы просто вот читали эту главу без учета всего контекста, то нам может показаться, что это искренний интерес. В действительности, как мы видим, это не так. Иисус уже много раз говорил им прямо. Уже все давно поняли, все, кто хотел, поняли ответ на этот вопрос. Причина, почему фарисеи задают этот вопрос Иисусу, заключается в том, что они усиленно ищут основание, которое позволит им иметь легальный статус или легальное право предать его смерти. Одним из таких оснований было бы претензия на мессианство. То есть если кто-то претендует, что он мессия, они могут в своем религиозном суде привести его к тому, что он является лжемессией, и, естественно, предать его смерти. Иисус понимает эту ситуацию, и он не позволяет вовлечь себя в демагогию эту. Вместо этого он сразу же, как обычно он это делает, говорит о сути вещей. Кстати, в конце мы дойдем сегодня, и Иисус отвечает им намного, они получают намного больше, чем просят. И мы посмотрим это немножечко ниже. Иисус отвечает, в принципе, просто. Он говорит: я вам сказал уже. Я вам сказал много раз. Ваша проблема в том, что вы не верите. Вы имеете свидетельство за свидетельством. Этих свидетельств было много, они очень были интенсивны. И, кстати, в следующей главе, если Господь позволит, мы будем исследовать воскрешение Лазаря. Это было финальное свидетельство. И мы видим, что после того финального свидетельства собирается экстренное заседание Синедриона, и говорят: мы должны его убить. То есть чем больше свидетельств, он говорит: вам не помогают свидетельства. Мои слова, доказательства вам не помогают. И причина заключается в вашей природе. Причина заключается в том, кто вы есть. И вот здесь, в 27 стихе, он сравнивает, он противопоставляет вот этих людей, противопоставляет его истинным овцам. Слушайте, что он говорит: овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Тут опять иудеи схватили камень, чтобы убить его. Заметьте, как Иисус сравнивает эти две категории людей. Одна категория людей – вот эти фарисеи, эти иудеи, религиозные начальники. Они вот все время не уверены. Они все время шатки. Им одно доказательство, другое доказательство, более яркое доказательство, более сильное доказательство. И все это, оно мимо цели. Все это абсолютно не помогает. Это люди, которые знают много, власти имеют много, они должны бы иметь прочный фундамент для своей жизни, но они очень шаткие, они очень неуверенные, и они в своей жизни в действительности очень и очень жалкие. И контрастом этому Иисус говорит, вот теперь посмотрите на моих овец. Овцы мои слушают мой голос, я их знаю, они идут за мной. И посмотрите на их стабильность. Эти люди очень стабильны по причине своей веры. Я хотел бы посмотреть вместе с вами на вот эту вторую часть, чтобы мы могли сделать выводы, которые касаются нас сегодня. Это то, что Иисус говорил о нас. Это то, что Он говорит о Своих детях. Это то, что Он говорит о настоящих, верующих в Него людях. Мы посмотрим сначала на отличие Христовых овец. Чем отличаются христиане от тех, кто называет себя такими, от других религиозных людей, вот от подобных религиозных людей, которые знали много, которые ходили рядом, которые видели Сына Божьего, которые знали закон, но так и остались в шатком, неуверенном, нетвердом состоянии. Самое первое отличие – это вера. Они верят в Иисуса Христа. Христовы овцы, те, кто Ему принадлежат, они верят. Посмотрите еще раз 25 и 26 стихи. Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне, но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам». Неверие – это основная проблема людей вообще. Не только иудеев, которые жили тогда, неверие – это основная проблема любого человека, это ужасный монстр. Мы уже много об этом говорили, и мы можем представить себе, нам нужно понять, что вопрос веры и неверия – это главный вопрос жизни. Это две разных категории жизни, это две разных философии жизни. Мы можем в упрощенной схеме представить таких два разных полюса. Неверие, по сути дела, это вера в себя. И вера – это вера в Бога. Нет людей, которые неверующие вообще. Все люди во что-то верят. И есть только две категории, две разных философии жизни, два разных подхода к жизни. Или человек доверяет Богу в сокрушении перед Ним, или же он утверждает свой вариант жизни в уповании на самого себя и свои возможности. Все люди, которые когда-либо жили, сегодня живут и будут жить в мире, все люди, они делятся на вот эти две категории. Есть люди, которые признали Бога и доверили Ему свою жизнь. Есть люди, которые знают о Боге, слышат о Нем. У них есть достаточно доказательств, что Он есть, но они продолжают жить на основании своих собственных целей. Они сами определяют свой путь, они сами определяют смысл своей жизни, они сами определяют, как распоряжаться жизнью. И, по сути, эти две разных философии, их можно охарактеризовать вот двумя разными категориями. Когда мы говорим о вере или неверии, мы говорим о том, что неверие, оно отрицает полную зависимость человека от Бога. Оно делает людей слепыми, черствыми, лишая их способности правильно мыслить. Вот почему неверие – самое плохое, что может быть с человеком. Вера, с другой стороны, это признание Божьего положения суверенного и доброго владыки, это принятие Его воли, это согласие с Его волей, это доверие Ему, это упование на Него. Вера позволяет человеку занять наиболее правильное положение в тех обстоятельствах, которые определил для него Бог. Вот почему вера важнее богатства. Вера важнее положения в обществе. Вера важнее образования. Вера важнее денег, возможностей. Я вам скажу даже больше. Вера важнее семьи, важнее жены, детей и кого угодно на свете. Вера определяет все. Вы помните, Иисус сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Это об этом же. Вера определяет отношение человека с Богом. Даже внешняя религиозность, которая была у иудеев, она без веры не имеет никакого отношения. Мы можем сравнить веру и неверие в нескольких основных категориях. Я сделал такую таблицу для того, чтобы мы могли просто посмотреть и иметь понимание более глубокое, о чем же идет речь. Посмотрите, неверие всегда утверждает себя, тогда, когда вера сокрушается перед Богом. Неверие унижает Бога. Вы можете вспомнить это в своей жизни, если вы человек постарше, если вы родители. Или же даже, может быть, не родители, но в другом каком-то контексте. Когда вы говорите что-то вашему сыну, а он не хочет вас слушать, он не доверяет вам, это унижает вас, это унижает ваше мнение, это унижает вашу любовь, это унижает вашу заботу. Так вот, всякий неверующий человек унижает Бога. Всякий неверующий человек, который говорит, я знаю лучше, как жить, всякий неверующий человек, он Божью любовь ставит ни во что. Тогда, когда вера восхищается Божьим величием. Неверие игнорирует действительность. Смотрите, что происходит с этими фарисеями. Одно свидетельство за другим, одно за другим, все больше, все ярче, все более убеждающее. Они смотрят и ничего не видят. Это неверие. Неверие игнорирует реальность. Игнорирует действительность, игнорирует факты. Вера покоряется истине, она признает истину. Неверие подвергает сомнению Божье Слово. Вера признает авторитет Божьего Слова. Неверие отвергает Божью волю, утверждая свою собственную, тогда, когда вера покоряется Божьей воле. Неверие пренебрегает Божьей любовью. Бог любит человека и из любви говорит к нему. Неверие пренебрегает. Вера высоко ценит Божью любовь. Неверие отказывается от Божьего Сына, того, которого Бог послал для нашего спасения. Вера принимает Божьего Сына. И в конце неверие не желает Божьего спасения. Вера живет Божьим спасением. Как вы видите, определяя прежде всего отношение человека к Богу, вера или неверие формирует отношение к Сыну Божию. Это значит к Евангелию, это значит к Голгофскому кресту, это значит к сути того, что сделано для нас ради нашего спасения. Вера в Сына Божьего обязательно приводит нас к следующей ступени. Те, кто принадлежат Сыну, принадлежат Христу, обязательно слушают Его. Это вторая ступень, которую мы видим. Иисус говорит, 27 стих, «Овцы мои слушаются голоса моего». Вера в Иисуса Христа выражается в том, что если человек верующий, он понимает, что Иисус является тем, кто говорит ему, как жить. Как это происходит? Почему овцы Иисуса Христа слушают его голос? Ну, во-первых, верою они признают свою ограниченность. Они признают, что сами они не справятся, что самим им не прожить. Во-вторых, верою они признают, что Бог единственный, кто обладает полнотой знания, полнотой мудрости, полнотой власти, могущества и любви. И поэтому они могут Ему доверять, они могут идти к Нему, чтобы спросить, куда идти, как жить. Верою они признают, что Сын пришел от Отца. Верою они принимают, что Бог говорит в Сыне, и поэтому они жаждут слушать Сына. Вот почему Иисус говорит, посмотрите еще раз, «Овцы мои слушаются голоса моего». Они ищут, что говорит Сын. Они дорожат Его словом, они ценят Его волю, они стремятся постичь Его истину. Христос им интересен и жизненно важен. Это очень хорошо было подтверждено апостолом Петром. Помните, когда большая группа людей перестали ходить за Иисусом, и Иисус спрашивает у 12, не хотите ли и вы отойти? Посмотрите, 6 глава, 67 стих, очень яркие, известные слова. Симон Петр отвечал ему, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы с вечной жизнью, слово, которое дает вечную жизнь. Они поняли это. апостол Петр и другие апостолы, они еще многого не знают. Они еще будут ошибаться, они еще будут спотыкаться, у них еще будет масса разных проблем. Но эти люди поняли уже одно, что Христос говорит дело. Что у Христа действительно жизнь в словах Его. И поэтому они не уходят от Него. Не уходят даже тогда, когда они не совсем понимают, о чем идет речь. Иисус только что перед этим говорил об очень сложных вещах. В этом ключевая разница между верующим и неверующим. Речь не идет о том, что верующие все постигли. Речь не идет о том, что верующие всего достигли в своей жизни. Но ключевая разница между одними и другими. Одни жаждут Слова Христа и ищут Его. Другим Христос не нужен, и Его Слово не важно. Третье, что мы видим здесь, верующие люди идут за Христом. В этом отличие Христовых овец. Христос говорит, вот давайте посмотрим, вы еще требуете одного доказательства, вы еще просите знамений. Давайте посмотрим, у вас уже было много знамений. Посмотрите, пожалуйста, верующие люди, вот они кто. Вот верующие люди, это те, кто верят в Меня, во-первых, во-вторых, они слушают Христа, и в-третьих, они идут за Христом. Идти за Христом – это главная цель веры. В послании Иакова сказано, вера без дел мертва, если помните. Иисус пришел на землю, чтобы привести нас к Богу и к Его славе. А это значит, нам нужно идти за Ним, чтобы прийти к Богу и к Его славе. Иисус сам прошел реальность земной жизни. У Него самого был путь, достаточно сложный путь. И Он прошел по этому пути, Он не сразу пришел на Голгофский крест. Он пришел на землю и прошел по этому пути для того, чтобы мы могли идти по следам Его, чтобы мы могли прийти к той же славе, к которой Он пришел. Вот почему Он говорит, овцы Мои, они слушают голос Мой. И они идут за Мною, они идут, несмотря на то, что идти нелегко. Они идут, несмотря на то, что непопулярно. Они идут, несмотря на давление, с которым им приходится сталкиваться. Через много лет после того, когда были сказаны эти слова, апостол Петр напишет следующее, 1 Петра 2:21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его, чтобы мы шли за Ним». Конечно, это не значит, что ученики Иисуса Христа никогда не сомневаются. Это не значит, что они никогда не ослабевают. Если вы посмотрите на этих же учеников, о которых Иисус говорит, вот, которые говорят, что ты имеешь глаголы вечной жизни, мы видим, что эти люди уставали, и они возвращались к своим прежним занятиям. «Иду ловить рыбу», помните? Апостол Петр говорит. Мы видим, что у них иногда было ревности слишком много, когда опять тот же самый Петр, он вставлял свой язык где-то, где не нужно. Вы видите, что они имели совершенно не такое, неправильное представление о будущем. Христос говорит о том, что Он идет на Голгофу, а они делят место, кто будет по правую, кто будет по левую сторону. Это эти же самые ученики, но заметьте, с ошибками, со слабостями. И даже нужно сказать, эти же самые ученики все оставили Иисуса Христа в Гефсиманском саду в самую большую, в самую трудную минуту, которая была в Его жизни. Но несмотря на все это, эти ученики не могут жить без Иисуса Христа. Несмотря на свои провалы, несмотря на слабости. То есть верующие люди – это не такие, которые железные, абсолютно непробиваемые, абсолютно твердые и никогда не колохнутся. Абсолютно не так. Это обычные люди. Но вера позволяет им идти за Иисусом Христом, независимо от того, что происходит вокруг. Автор послания к евреям говорит об этом же. Посмотрите, 12 глава, 1 стих. «Поэтому, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, того, кто прошел впереди нас». Друзья, в этом преимущество верующих людей. Как я уже сказал, верующие люди живут в реальном мире, в том же, в котором жил Христос. И они проходят, сталкиваясь с самыми разными испытаниями. сложности, связанные с действием греха и тления в нашей жизни. Но они отличаются тем, что они идут за Христом. Второй элемент, который мы видим, я назвал благословение Христовых овец. И вот они как раз и помогают нам понять. Первое, они помогают понять отличие. Это вот прочный фундамент, который есть у каждого из нас. На первый взгляд, может показаться, что верующие люди – это люди, которые признают себя слабыми, это люди, которые подчеркивают свою слабость где-то, это люди, отличающиеся от вот этой группы иудеев. Помните, они все такие, стоят на углах улиц, совершают молитвы. Они в храме пощусти два раза в неделю, дают десятину от всего. Они такие правильные, такие хорошие, такие все из себя. Вот эти иудеи, которые требуют у Иисуса, представь нам еще доказательства. И вот эта группа рыбаков. Рыбаки, там, мытарь Левий, помните? Это люди, которые, ну, не из высокого сословия. Один только ученик был из высокого сословия. Знаете кто? Иуда Искариот. Единственный. Все остальные были простыми людьми. И когда Иисус говорит об этом, Он сравнивает эти две группы людей, и Он говорит об вот этих людях, которые последуют, которые следуют за Ним. Он говорит несколько чрезвычайно важных вещей. Первое благословение. Христос знает своих овец. Это очень важная деталь. Это внутренняя связь. Речь идет не о простом знании фактов. Мы уже говорили об этом, когда исследовали первую половину 10 главы. Это не просто знание фактов. Здесь знание в таком близком, глубоком, внутреннем смысле. То есть Иисус имеет внутреннюю связь с этими людьми. Они Его родственники. Мне интересно наблюдать иногда за президентами, за разными людьми, которые занимают высокое положение. Вы знаете, что в Белом доме есть люди, которых пропускают туда без пропуска. Есть люди, которые единственные люди, которые могут ползать в Белом доме. Это внуки президента. Внуки президента, которые, они, правда, не понимают, но они свои. Президент их знает. И больше того, не просто он их знает, а он хочет, чтобы они ползали у него там. Он хочет их видеть. Они его родные, они свои для него. Большинство из сидящих здесь никогда не будут в Белом доме. Даже если человек сильно захочет туда попасть, ему нужна очень большая причина для этого и много разрешений. А этот малюсенький ползком к президенту в кабинет. Почему? Президент знает его. Вот в чем смысл слова «знает». Иисус говорит: «Я знаю их, они мои». Это чрезвычайно важно. Не знаю, конечно, в русской культуре это очень-очень важно. Кстати, не только в русской. Мы как-то с Таней были один раз в другом месте где-то и зашли в магазин и хотели купить там кое-что. Вот. Ну и, ну, как обычно, очень friendly эти продавцы, которые там, они хотят продать свой товар. Вот. Ну и потом обнаружим, что одна из них говорит по-русски. Вот. А потом обнаружим, что она, оказывается, когда-то и смотрела наш веб-сайт. Вот. И, оказывается, она нас знает. И вы знаете, это очень изменяет все положение вещей. Вот даже в Америке меняется положение вещей. Сразу активность появляется, желание помочь увеличивается и так далее. Какие-то сейлы, какие-то скидки, которых вот просто нет, а где-то они там у них лежат, вот они вдруг появляются. Причина простая – знает человек. Теперь представьте себе, какое преимущество имеют те, кого знают на небесах, кого знает сам Божий Сын, сидящий по правую руку своего Отца. Вот в чем благословение Христовых овец. И Христос говорит: вот эти вот рыбаки, я знаю их. В этом смысл. Это чрезвычайно
важный фактор. Исаия 43 глава. Кстати, в книге пророка Исаия очень много говорится о Мессии. И Мессия говорит об этом. Посмотрите, 43 глава, 1 стих. «Так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Заметьте, он еще тогда обещал, что это будет. В другом месте, в этой же книге, 41 глава, 10 стих, «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой». Фраза «я Бог твой» – это фраза, которая представляет очень важный элемент Божьего Завета. Иеремия 31, 33 сказано об этом глубоком личном контакте между Богом и Его людьми. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Друзья, вот что значит «Христос знает нас». Это не просто Он знает, что мы существуем. Он назвал тебя по имени, тебя, дорогой друг, если ты христианин или христианка. Какие бы сложности ты сегодня не переживал, знай, что тебя знает Иисус Христос. Я буду им Богом, и они будут моим народом. В Иисусе Христе вы стали своими для Бога. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Обратите внимание, как в этом месте Христос еще раз соединяет человеческую ответственность и свою суверенность. С одной стороны, истинные последователи Его – это те, кто знают, слушают Его голос и следуют за Ним. С другой стороны, Он знает их. И это, именно это является точкой опоры в жизни настоящих верующих. Не то, что они следуют, а то, что Он знает их. Второе. Христос продолжает и говорит о том, что Он дает им вечную жизнь. Это еще одна тема, которая доминирует в Евангелии Иоанна, и есть целый ряд мест Писания, которые говорят об этом, вернее, мест в этом Евангелии. Посмотрите, в самом начале Иисус представлен как Логос, как вечный Бог, и о Нем сказано следующее, Иоанна 1:4, «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека». То есть мир лежит во тьме, мир под действием смерти. Приходит Иисус, приносит с собой жизнь. Иоанна 3 глава, 16 стих, посмотрите, как развивается эта тема. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Заметьте, речь идет о том, что в Нем была жизнь, и теперь эта жизнь, она принесена людям. 5 глава, 26 стих, «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Как Отец имеет жизнь? Отец – источник жизни. Вот точно так Отец дал Сыну способность быть источником жизни. Жизни для других. В начале 10 главы Иисус прямо говорит о том, что Он пришел для того, чтобы люди могли иметь эту полноценную, настоящую жизнь. Посмотрите, 10:10. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком». И вот здесь он говорит о том, что, вернее, говорит о тех, кто эту жизнь получает. Посмотрите, овцы мои слушаются голос мой, и я знаю их, и они идут за мной, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Это первый раз, в который Иисус конкретно называет группу людей. Раньше он говорил, в общем, говорил о верующих, верующий не погибнет. Здесь он конкретно говорит, мои ученики, вот это, которых я знаю, я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек. Несколько деталей этой жизни. Первое отличие этой жизни – это жизнь, которую Иисус получил от Отца. То есть это жизнь небесная, это не жизнь, которая здесь на земле появляется. Это небесная жизнь, которая отличается от жизни земной. Во-вторых, это полноценная жизнь, в которой нуждаются люди. Каждый из нас, каждый человек, живущий на земле, жаждет вот этой жизни. Эту жизнь Иисус принес. В-третьих, посмотрите, это вечная жизнь, то есть та, которая не кончается. Это очень интересно, когда люди говорят спасении, о том, что оно сегодня есть, завтра нет, они игнорируют вот это очень ясное слово. Здесь ясно сказано: «Я даю им вечную жизнь». Что значит «вечный»? Слышали, может быть, такое выражение «вечный двигатель»? Значит, он вечно будет работать. Вечная жизнь – это значит никогда не заканчивающаяся. Если вечная жизнь сегодня есть, завтра нет, то она не вечная жизнь. Она временная жизнь. Она жизнь, которая может закончиться когда. В данном случае Иисус обращается и говорит, в отличие от вот этих религиозных начальников, «Я даю моим овцам вечную жизнь». Ну и дальше он понимает, очень удивительно, Иисус хорошо знает, что об этом будут идти дебаты на протяжении всей истории. И для того, чтобы не было сомнений, Он добавляет для сомневающихся и говорит, посмотрите, «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Окей, для тех, кто может как-то выкрутиться из слова «вечное», он добавляет еще одно утверждение. Он говорит, «Мои овцы – это те, которых я знаю от вечности, и они не погибнут никогда». Ну, Бог любит Троицу. Для того, чтобы еще одну группу сомневающихся убедить, Иисус добавляет еще третью фразу. Посмотрите еще раз на 28 стих. «И я даю им вечную жизнь». Первое. Второе. «И не погибнут вовек». Третье. «И никто не похитит их из руки моей». Как я сказал, это уже третье утверждение в одном предложении. Иисус проводит контраст между иудеями, которые пытаются самоутверждаться через исполнение Моисеева закона, и теми, кто верует в Него. Вера полагается не на свои собственные силы, не на свои заслуги, не на свои способности, а на Бога и на Его обетование. Прочность нашего спасения определяется не нашими возможностями, друзья мои. Прочность нашего спасения определяется силой, заслугами, любовью и верностью Иисуса Христа и Его Слова. И в этом торжество всякого спасенного. И в этом наша уверенность. И в этом наша благодарность Богу. Ему можно доверять. В книге пророка Исаии, опять говоря о служении Мессии, Бог говорит, мы читали сегодня эти слова, Исаия 46:4, «И до старости вашей я буду тот же. И до седины вашей я буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять». Иисус обещает, что Он будет охранять. Будет в жизни идти через трудности? Да. Будет в жизни испытания? Точно. Но верующий человек может доверить свою жизнь и свое будущее любящей руке Иисуса Христа. Он говорит, «Мои овцы – в моей руке. Я лично охраняю и поддерживаю их. И поэтому никто не похитит их из моей руки». Правда, здесь находятся люди, которые уж очень сильно хотят потерять спасение, и они пытаются найти вариант, как же можно все-таки это сделать. Я слышал такие версии, когда люди говорят, ну да, никто не похитит, Иисус прочно держит. Но я сам-то могу выскользнуть из руки. Вот щука такая просто. Вот скользкая такая. Вот не может Христос удержать. Вот я же могу выскользнуть, говорят, из руки. Вырваться. Ну, в конце концов, он говорит, если я не захочу больше там быть, что он меня будет силой удерживать? И когда люди так говорят, они не понимают реальности спасения. Они не понимают суть того, о чем говорит Христос. Во-первых, Иисус говорит, если пришел, то не сам. Не сам пришел, а потому что я знаю тебя от вечности. Это первая причина. Во-вторых, Писание говорит о том, что те, кто пришли ко Христу, кто уверовал в Него, как раз и отличаются тем, что они приняли Его новую жизнь. Они отличаются тем, что они видят смысл и цель своей жизни в том, кто умер за них, пострадал и воскрес. Они понимают, что они дорожат Иисусом и жаждут иметь общение с Ним, и следуют за Ним. Говоря о Новом Завете, еще в книге пророка Иеремии Бог особенно отметил, что одним из его отличий будет то, что те, кто будет принадлежать к Нему, не будут отступать от Бога. Посмотрите, книга Иеремии, 32 глава, 40 стих. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них». Он и раньше не отвращался. В Первом Завете он был верен, они отпали. А теперь, говорит, новый будет завет. «Я от них не отвращусь, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Точка, друзья. Никто не похитит, а сами не захотят уходить. Почему? Потому что Бог говорит. Участники Нового Завета, страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. Но вы знаете, все-таки, наверное, Иисус понимал, что этот вопрос, как я уже сказал, будет смущать очень многих. И поэтому, кроме того, что Он сказал, Он еще говорит в 29 стихе, забивает еще один гвоздь. Он говорит о гарантиях вот этого благословения, которое имеют Христовы овцы. Вы знаете, что такое гарантии? Если вы когда-либо обращали внимание, когда вы идете в банк, и там часто написана такая небольшая где-то табличка о том, что вклады, которые вы вкладываете в этот банк, до определенной суммы гарантированы. Есть определенная государственная страховая компания, которая гарантирует вклады. Почему это? Вдруг банк обанкротился. Если банк обанкротился, то тогда вот эта страховая компания, которая гарантирует вклады, она вам выплатит деньги, если банк обанкротится. Специальная система существует. Но представьте себе ситуацию, когда обанкротился не только банк, а обанкротилось государство, которое гарантирует вклады в этом банке. И такое случалось. Внезапная девальвация, обвал, финансовый кризис. То есть все гарантии земные имеют свой предел, свое ограничение. Но когда Иисус говорит о безопасности Его овец, о безопасности тех, кто Ему принадлежит, Он говорит о том, что эта безопасность гарантирована тем, кто выше всего, кто абсолютно неизменен и кто абсолютно прочен. Первая гарантия, о которой говорит здесь Христос, это суверенность Бога. Это просто. После трех аргументов, утверждающих, что его овцы не погибнут вовек, он обращается к самому главному. 29 стих. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Эта фраза содержит в себе несколько важнейших деталей. Первая деталь в начале. «Отец мой, который дал мне их». Это первая гарантия. Иисус не просто знает о своих овец. Эти овцы были даны Ему Отцом от вечности. Мы не знаем как, мы не знаем почему, но здесь ясно сказано, что эти овцы были даны Ему Отцом. Были даны для определенной цели, и мы точно знаем, что отличие Сына как раз и заключается в том, что Он никогда ни в одном случае не нарушил воли своего отца. То есть не может быть, чтобы отец дал сыну, а сын не донес. Не может быть. Если бы он не донес, он был бы неверен воле отца, а это значит, он не был бы искупителем, а это значит, он не воскрес был. Но Христос воскрес из мертвых. А это говорит о том, что он исполнил абсолютно все. Это значит, что всех, кого отец дал ему, он абсолютно точно приведет с собой. Это еще одно очень ясное подтверждение безопасности Христовых людей. Шестая глава Евангелия Иоанна, еще один очень интересный текст. Смотрите, все, что дает мне отец, ко мне придет. Опять Иисус говорит об этой же теме. Евангелие Иоанна наполнено подобными текстами. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, во-первых. Во-вторых, приходящего ко мне не изгоню вон, какой бы он ни был. Я его приму. Я буду с ним работать, я его буду изменять. И дальше смотри, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Заметьте, Иисус говорит о том, что я пришел на землю, чтобы волю Отца моего исполнять. И воля Отца моего заключается в том, чтобы всех, кого Отец мне дал, я не просто провел по этой земле, а гарантированно довел до вечности. Воскресить.
Обратите внимание, что речь не идет о том, что это все вот на автомате. Стал человек верующим, и больше уже никаких вопросов. Нет, Иисус говорит о том, что я буду вести. Овцы следуют за мной, идут по пути моему. Апостол Петр говорит, чтобы мы шли по следам Его. Послание к евреям говорит, взирая на начальника и совершителя веры, проходим поприще, предназначенное нам. У нас у каждого свой путь, друзья. Мы живем в поломанном мире, поврежденном грехом. Мы живем в мире тления. Но верующий человек имеет основание в том, чтобы полагаться на спасительную благодать, явленную Богом в Сыне Своем Иисусе Христе. И это основание, как мы видим, чрезвычайно прочно. Ко всему Иисус добавляет еще один неопровержимый аргумент. Безопасность его овец гарантирована не только им и его верностью Отцу, но и суверенной властью Бога. Посмотрите, он говорит, «Отец мой, который дал мне их больше всех, никто не может похитить их из руки Отца моего». То есть Иисус предельно ясно говорит, во вселенной не существует власти, не существует силы, не существует кого-либо вообще, кто мог бы каким-то образом составить конкуренцию Отцу. Отец мой больше всех, это на простом языке сказано. И никто не может, просто не существует возможности таковой. Никто не может похитить их из руки Отца моего. В этом и заключается торжество спасенных. В отличие от религиозных светил, подобных фарисеям и книжникам, спасенные Христом люди, они полагаются не на собственную праведность. Они полагаются на праведность Иисуса Христа. Они полагаются не на собственные заслуги, они полагаются на заслуги Иисуса Христа. В этом смысл веры. Смысл веры в том, что мы доверяем свою жизнь Богу и Иисусу Христу. Господь доведет нас до цели. В этом наше торжество. Послание Филиппийцам, 1 глава, 6 стих, апостол Павел говорит, «Будучи уверен, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Немножко в русском переводе, возможно, это влияние православных, которые переводили этот текст много-много лет тому назад. Вы посмотрите английский перевод, один из лучших переводов ESV, вот я привел здесь. «And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion». В русском написано будет совершать, может совершить, а может и не совершить. Но оригинал говорит will bring it to completion. Я сделал здесь свой перевод. Доведет его до совершенства, ко дню Иисуса Христа. В этом смысл обетования, друзья. Он начал добрую работу в вас, в вашем сердце. Он будет ее продолжать. Он будет использовать для этого самые разные обстоятельства. И поверьте, друзья, нет для него ничего более важного, чем эта работа в вашем сердце. Ваш комфорт, ваше удобство, отсутствие боли, отсутствие трудностей жизни – это то, чего мы хотели бы, друзья мои, но у Бога есть более важная цель. Это более важная цель – это совершить свое доброе дело в нашем сердце, в моем сердце, в вашем сердце.
Это дает нам прочное упование. Мы можем довериться Его руке. Мы можем довериться Его заботе, довериться Его любви, Его могуществу и Его власти. Но это еще не все. В заключение Иисус приводит последний аргумент, который имел огромное значение для слушавших Его тогда иудеев, еще большее значение для нас сегодня. Он прямо сказал, что Он Сам является Богом. Божественность Иисуса Христа. Посмотрите 30 стих или 29. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего, я и Отец одно». Помните, я вначале сказал, что иудеи получат в конце больше, чем просили. Они надеялись, что Иисус скажет, что Он Мессия. А Иисус, в конце концов, говорит не просто о том, что Он Мессия, Он говорит, «Я Бог». «Я Бог». Конечно, Он говорит это не касательно иудеев. Он говорит это нужно было сказать, чтобы утвердить учеников, которые следуют за Ним. И Он говорит, «Я Сам Бог, Я Тот, Который жил на земле, Который претерпел страдания, Который знаю боль, Я Тот, Который взял на Себя грех, Я Тот, Который умер, Я и Отец одно». Посмотрите, иудеи поняли сразу, о чем идет речь. Посмотрите их реакцию. Тут иудеи схватили камень, чтобы побить Его. Никаких рассуждений даже, мгновенная реакция. Почему? Они поняли очень ясно. Он называет себя Богом. Он считает себя Богом. Друзья мои, и Он в действительности является таковым. В следующей проповеди, если Господь позволит, мы подробнее поговорим о божественности Иисуса Христа, которая представлена здесь, и о роли этой божественности для нас с вами. Сегодня я хотел завершить эту проповедь тем, чтобы вместе с вами еще раз посмотреть на благословение, которое мы, спасенные Иисусом Христом люди, имеем в Нем. Ну, во-первых, это принадлежность к Нему и Его небесной семье. Он знает нас. Мы свои для Него. Во-вторых, в Нем мы имеем полноценную небесную жизнь, которая может наполнять нас полнотой уже сегодня и которая никогда не закончится. И наша цель – наполняться, исполняться этой жизнью день за днем. В-третьих, в нем мы имеем полную безопасность, гарантированную суверенной властью Отца и божественностью Сына. Сейчас, когда мы будем молиться, я хотел обратиться ко всем присутствующим здесь. Имеете ли вы уверенность в Иисусе Христе? Вот есть два пути жизни. Есть один путь жизни – отказаться от всех своих сомнений, от всех вопросов, которые были у фарисеев. Признать, что я не могу все высчитать. Признать, что я могу только признать свою слабость и свою нужду и довериться в руки Иисуса Христа. Или же продолжать стоять на своем. Продолжать сомневаться. Продолжать быть в положении неуверенности. Я хочу обратиться к тем, кто знает, что он принадлежит Иисусу Христу. Друзья, сегодня это должно стать причиной нашей радости. Попробуйте увидеть свои обстоятельства сегодня сквозь призму вашей безопасности во Иисусе Христе. И вы увидите, как ваше сердце станет наполняться Его радостью.